31. Следствие нечуткости. От дуэльной площадки до ангара мы добрались в тишине, да и распрощались с Бронзовым немногословно. Перенервничали и перенапряглись оба, хотя как реализовано психоэмоциональное истощение ВЛ, было бы интересно узнать. А в коридоре меня перехватили знакомые и не очень знакомые типы. Поздравляли, знакомые по плечам хлопали. Я даже насчет личной жизни в Академии губу раскатал. Ну, раз уж из-за всяких придурков Ульверов даже Ритульку толком в Силиции не навестить. Но опять облом. Виконтесса в восхищении, графиня поражена и все такое. А насчет, не пойти ли нам не углубить и расширить там восхищение и поражение, мордашки непонимающие, вруньи, блин, и в кусты. Чуть настроение не испортили, недотроги такие. Но я справился, рукой махнул. Нет и нет, будем решать проблемы по мере поступления. Хотя это уже назрело, да. Но не до того пока. В остальном завалились всей компанией из полусотни человек, причем слушатели были не только первого года в столовую. Вышла я такая вечеринка по поводу того, какой я молодец. Даже приятно, хоть и аристократического брюзжания было много. А уже за полночь заявился Теодор, дерябнул из фляжки что-то явно повкуснее компотиков и кефирчика у нас, но и выдал. «Эх, ительный молодец безмолвный, даже не спрашиваю, ты до боя все рассчитал или удачно вывернулся?» Подлил он дегтя в мед похвалы. «Но все равно, ах, ительный молодец!» Отсалютовал он мне кружкой. И даже баллы накинул, зачем я стал довольно пристально следить. И не собственные мобили или что-то такое мне понадобилось. Так-то не помешает, но не с ульверами придурочными. И даже не специально под меня составленная программа обучения. Тоже не помешает, но не на первом году, как я прикинул. А такая интересная вещь, как навесное и прочее оборудование на Invictus. О чем я, уже развалившись на стадионном ложе, в одиночестве, ну вот что с этими аристократками не так-то, стал размышлять. Так вот, всякие инвиктусовые навесные, съемные и всякие такие фигулины есть не только стандартные, но и изготовленные индивидуально под конкретный инвиктус вулканистами. Это факт известный. Но вот то, что в Академии расположен чуть ли не мощнейший центр мастерских оборудования в субсекторе, я до недавнего времени не знал. Вот на то, что баллы Академии можно потратить на это оборудование, вообще узнал совершенно случайно, да и не обдумывал толком. Но всякие пакости, ульверы придурочные, виконт этот зеленый, окончательный, бесповоротно укращённый, понятно, в общем, дел не в проворот было. Так вот, эта дуэль очень чувствительно мне показала необходимость своего дальнобойного оружия. Более того, что мне нужно, я фактически в руках держал гибридно-разгонный артиллерийский ствол — точнее, пакет из 5 стволов на одной станине рукояти Турисвира. Он, как выходило, предназначен для максимально быстрого разрушения, точнее, истощения щита Инвиктуса. Видимо, стволы были с плавающим отклонением по оси, по крайней мере, судя по результатам. Сопряжения с датчиками и прочим таким пушки у меня не было, но результат очевиден. Одного того, как пушка держала виконтьего пикума распяленным по внешнему защитному полю арены, хватает, чтобы понять — это не я, а именно ствол установил конфигурацию цели и расстояния, разведя вращающиеся стволы и подбирая соответствующий режим огня. Вещь, в общем. И энергии жрет крохи, хотя отдача лютая, конечно. Бронзового с колесницы не скинуло, но манипуляторы дергало знатно. Так что надо нам с Бронзовым такой ствол точно. Ранцевый ионник тоже нужен, потому что колесница круто не только внешне, но и по массе параметров. Но в случае индивидуальной битвы против Инвиктуса эта медленная повозка вполне может стать похоронной. И нужен барённый клинок, причем под стать Эмика. Стандарт, но вот совсем никак не подходит. И расплачиваться баллами Академии для меня просто идеальный выход. Потому что у аристократов всяких рода, а у меня нифига. Денег на карточке от Никса много на что хватит, но вот никак не на обвес для Инвиктуса. А с моими баллами, если повезет, то может и наберу. На все не на все, но на что-то точно скоплю. Заключил я, засыпая. На следующий день появилось первое, ну, если не считать вечеринки, последствия моей дуэли. А именно, магистр притопал к дуэльной площадке и самолично отдал указание крылатому перебраться на другой выступ Академии. Ха, забавно вышло. В общем, верно. Но мне надо было таких правтыков не повторять. Так что ударился я в учебу. Потому что это был путь к цели не повторять правтыков. И вот вроде бы все выходило довольно сносно. Учеба, баллы исправно копятся. Я даже с Ора Индуктусом, главным вулканистом нашего восточного крыла, пообщался. Судя по нему, выходило, что чем выше ранг или степень посвящения, как называли вулканисты, тем зануднее, архаичнее и роботизированнее речь. Но при этом ответ он дал положительный. Обмен баллов соискателя на снаряжение Инвиктуса, переходящее ему в собственность, приемлемо и осуществимо, проскрежетал этот пожилой киборг. А пушку, как у Тересвира, осуществимо. А боезапас, пользовался я случаем, жнец МК-23978А, модель, совместимая со стандартной номенклатурой снарядов Звездного Легиона. А как это осуществимое осуществить? Ответ. Необходимо составить запрос в мастерскую оружейную Восточного Крыла по регламентной форме. Начал было я, но замолчал. Вулканист скинул мне ссылку на броском. На основании запросов в форме братья Ордена проведут калькуляцию. Возможно, при неточностях заполнения регламентной формы. С этими словами Оро посмотрел на меня живым глазом, как на того, кто точно допустит эти самые неточности. Понадобится консультация и уточнение. В этом случае братья свяжутся с взыскающим благодатных плодов технической работы и выяснят потребное для воплощения. Уточнение. При внесении на счет Ордена рекомой суммы, либо ее эквивалента в баллах соискателя, служители Вулкана приступят к воплощению в механизме. По окончании регламентного срока взыскающий, выполнивший мной рекомое, обретет себе потребное. Ага, немного окосел я от скрежета высокопоставленного вулканиста. Спасибо вам, господин Оро Индуктус. Просвещать пребывающих во тьме угодно Вулкану. Проскрежетал киборг и ускакал. Не знаю, что он там имел в виду, но что можно, я понял. А остальное — таинство Вулкана всякие там. Ну или просто потешается над окружающими, киборг престарелый. И такого исключать нельзя. Судя по Никсу, чувство юмора у киборгов есть. Только им смешно, а всем, кто не успел спрятаться, грустно. Несмотря на всякие гадости и пакости, даже появились приятели. Учеба двигалась, баллы копились, перспектива радовала. Да и бронзовый... Хотя вот с ним черт знает, то ли он повменяемее стал, то ли я к нему привык. Мы, человеки, такие, ко всему привыкаем. Но в целом как-то худо-бедно наладили взаимопонимание, и с пилотированием у нас выходило неплохо. Хотя его дурачьем, если бы это были хотя бы иглы для иглопистолета, можно бы было империю завоевать. И все замечательно. Кроме женского, чтоб его вопроса. Ну не смешно ни разу. Прыгать, бегать неудобно, и ноги каждое утро мерзнут, и вообще... Причем попытки хоть как-то личную жизнь наладить привели к просьбе Себа умерить пыл. А то, мол, себе репутацию порчу, да и ему как соседу. Звездец, в общем, зла не хватает. Причем этот паразитный в натуре граф самым наглым образом мутил со своей кузиной Гиларой. Нет, она ему даже не двоюродная, там четвертая степень родства. Да и родовые Евгеники Сидоров их, как я понял, не просто на потрохушке, а на полноценный союз добро давали. Но мутили-то в наших апартаментах. Не на глазах, конечно, да и звукоизоляция там и вообще, но все равно завидно. И что мне просить соседа от личной жизни воздержаться из солидарности, блин? И вот мелочь вроде бы, а ни хрена не мелочь. Я соображать хуже стал, ловил себя на смотрение с идиотской мордой, хоть слюнку не пускал, на девиц, что, как я сам понимаю, репутацию, мягко говоря, портит, а с ней режет перспективы в будущем. В общем, понял я, что либо вопрос решится, либо будет плохо всем. Мне не в последнюю очередь. Так что стал я, как настоящую боевую операцию, готовить свой поход в Силицию. Как-то ритулю навестить, самое оптимальное выходило. Ну, в крайнем случае, какую-нибудь сговорчивую девчонку найти. Вот как-то не у ударенных аристократок с этим проблем нет. Но ульверы, придурки такие, ржут, небось, над моими страданиями и критически хронической неудовлетворенностью, сволочи. Первое, что я стал выяснять, это что у нас по Академии. На первый взгляд выглядело, что добраться до Силиции из Академии расплюнуть. Выходов куча. Вокруг Академии чисто поле с чисто рощицами и чисто ручейками. Но при этом Теодор летел на своем служебном мобиле над мостом дорогой, миновав КПП. Объяснение вроде того, что оружейное как раз неподалеку от моста дороги вполне неплохи, но проверить надо. И оказалось, что Академия не проходной двор не только для входящих, но и для покидающих ее. Выход только через КПП, над которыми воздушный коридор. Остальное — слабый щит, который может очень быстро стать неслабым, как для проникателя извне, так и для утекателя изнутри. Хотя не может остановиться, причем автоматически. Если бы не это, я бы вообще из-за каких-то там наемников-гвардейцев не напрягался. Уж быстренько смотаться к ритуле и обратно, если не ерунда, то при некоторой осторожности и подключении мозгов вполне посильный путь. Силиция — многомиллионный, точнее, многодесятимиллионный мегаполис с открытой застройкой. И чтоб меня караулить, нужна натуральная многотысячная армия, которую город имперского подчинения просто не позволит держать на своей территории. Но если бы не работало. И из Академии было всего два выхода — к Силиции и расположению легиона планетарной обороны в противоположную сторону от города. Где точно я не знал, да и сейчас не уточнял, потому что это знание к цели не вело. Два КПП в любом случае у вражин сил контролировать хватит. А выход в направлении далекого расположения скорее более опасный, чем к городу. Что радовало, так это то, что указ как легализовал врагов перед властями и давал некоторую свободу действий, так и ограничивал их же. То есть каких-то там жучков, подключений к городским системам мониторинга можно не опасаться. Тут даже если коррупционер какой попадется, не будет связываться, потому что такие конфликты поднадзорны имперской канцелярии. А значит, у охотников за мной есть только наблюдение своими глазами. Вооруженными во всех смыслах, но все-таки именно личная слежка. Что дает несколько интересных путей, часть из которых на текущий момент чисто теоретические. У меня просто нет нужных знаний и умений. Но вот курсы диверсионно-разведывательные работы, вполне официально преподаваемые в Академии, я точно буду посещать. Я не рот со службой всяческой безопасности, так что мне очень не помешает. А вот самый реальный путь выходил вроде как простым – проскочить зону слежки и потеряться в городе. Это не слишком просто, конечно, но осуществимо. И на этот путь меня толкали две вещи. Искреннее возмущение тем, что меня запирают как зверя, реально же бесит. А вторая вещь – неудобство ниже пояса, такое сильное, что бьет по мозгам. Может, и не столь возвышенное, как праведный гнев, но гораздо более побуждающее к действиям, если честно. Первым делом я решил озаботиться транспортом, обратившись к смотрителю транспортных ангаров, и еле удержался от поиска стула, чтобы этим стулом по голове здоровому дядьке постучать. Цены, которые он назвал, вызывали не удивление и даже не возмущение, а желание уничтожить источник этой жути. «И что это у вас выражение лица такое, господин безмолвный?» — прищурился на меня дядька, явно служивший раньше в Легионе или чем-то подобном. «Борюсь с собой, чтобы вас не прибить, смотритель Блейн», — честно ответил я. «А что так?» — улыбался этот сволочной служитель. «А вы в кредах ваши цены посчитаете», — буркнул я. Дядька с ухмылочкой глазки закатил, но улыбочка медленно поблекла, и морда его жадная аж вытянулась. «Да уж», — гораздо менее противным тоном сообщил он. «Как-то и не задумывался даже, сколько это в деньгах. Но вы, господин безмолвный, все равно зря проприбить». «А почему?» – заинтересовался я. «Так аренда же!» – развел он лапами. «А сказать, что вы мне цену приобретения в собственность называете, вы запамятовали?» – констатировал я. «Да», – кивнул смотритель, лупая глазами на врущей физиономии. «Фиг с ним!» – не стал я обострять ситуацию, хотя запомнил, но мало ли, может подвернется случай пошутить ответно. «И сколько аренда?» «И аренда техники оказалась вполне подъемной, если там на денек-другой». Жалко, конечно, но выходило в разумных пределах. Оставалось два вопроса, второй из которых следовал из первого. Первый – а что за вид, тип и прочее мобиля мне арендовать? Гаражные боксы Академии изобиловали техникой от роскошной до военной. Вот точно сделано, чтоб велись и тратили баллы. Напрашивалось что-то типа легкого бронированного десантного модуля. Ну вот типа полечу, всех наемников перебью. Ага. Мне не войну надо воевать, а незаметно к девчонке добраться. И, кстати, ее не подставить тоже не помешает на минуточку. Так-то в рамках указа вредить ей вроде и не должны, но побочные потери, да и вообще, не стоит. Это не говоря о том, что за побочный урон по зданиям и жителям я огребу по полной, а не наносить его, поля из скорострельных пушек военной техники, просто не выйдет, если ими стрелять. А если не стрелять, они нахрен и не нужны. Так что выходило, что нужно мне полагаться не на мощь, а на скорость и маневренность, именно проскочить этих вражин, а не воевать их. При этом вставал второй вопрос, а именно оружие. Какого? Тоже вопрос. Различной стрелковке арсенал Академии предлагал тьмущу, да и мой одинокий игольный пистолет выглядел бледно на фоне куч злобных вражин. Это даже не учитывая предстоящую поездку несерьезно. Так что, ознакомившись с ассортиментом гаража, я направился в арсенал. Там даже не было специального смотрителя. Терминалы, сервисные роботы, выдающие оружие для тренировок или навсегда, если кто-то, как я, купит. Тяжелого оружия, как понятно, не было. Это уже по личной просьбе к служителю, которого хрен знает, где искать, да и пофиг пока на него. Но мне тяжелое было и не нужно. В итоге залип я в арсенале часа на два. Список всякого стреляющего был восхитительно, ну то есть удручающе огромен. При этом о цели я не забывал, да и она о себе забывать некоторым неудобствам не давала, блин. Так что примерно прикидывал, что и как. И в итоге, к своему удивлению, подобрал не ствол под транспорт, а наоборот, потому что найденная мной фигулина была офигительна, иначе не скажешь. Полевой плазменный рассекатель «Флагеллум» для использования в замкнутых пространствах штурмовыми группами. Этакий гибрид холодного оружия и огнестрела. Гибкое поле в виде хлыста, управляемого мысленно, втягивающегося до дюжины метров, способного нанести удар или, например, подтянуть или выдернуть носителя, если рукоять удержит, хотя были варианты незапястного и наплечного крепления. Но поле при этом, как понятно, дохленькое. Не вполне оружие, уже на метре от рукояти выходил просто сильный удар. И вот тут вступала в дело плазма. Поле дохленькое для того, чтобы доспехи ломать. А вот перегретую плазму удерживать в жгуте – самое то, что нужно. А вот уже 3000 градусов на доспехи и их содержимое или технику там действовали на загляденье. По сути, получался тяжелый термический метатель, предназначенный для легкой техники, только не пышущий факелом лучом, а держащий этот факел луч в жгуте. И ранцевых коробов не нужно. Недостатков тоже хватало, конечно. Дальнобойность дюжина метров, 15 – потолок, но на 15 поле уже не удерживает жгут, так что эти 3 метра разве что против небронированного противника использовать и поставить маскирующую завесу. И аккумулятор этот перегрев рассекателя просаживал за минуту. Так-то его на час работы хватало, причем пофиг, рассекает он что или нет. Еще недостаток – атмосфера, точнее ее отсутствие. А еще точнее то, что в вакууме рассекателю нужен короб не короб, но как минимум баллон для рабочего тела. А то никакой плазмы не будет и чудо не получится, как любила шутить Ленка, хлопая ресничками и колыхаясь. Стоп. Хорош уже, мысленно завопил я на организм и воображение. Вроде бы устыдились и успокоились, что и хорошо. Так вот, рассекатель штука отличная, причем соответствует моим запросам на все 100. Мощное и убойное оружие, которым можно от мобилей отбиваться. Ну а нечем больше за мной вражинам гоняться. Но при этом по домам и всяким дурацким очевидцам не попасть. Но он специфичен, так что в итоге именно купил флагелом за баллы. Дороговато, но он мне понравился, да и реально вещь не лишняя. Я остановился на аренде спортивного монодиска. Не совсем, конечно, спортивного. Так-то на таких в полулежачем открытом ложементе гоняют и спортом занимаются. А вот пару метрового размера овал, который я арендовал, был скорее боевым. Даже крепления для оружия на нем были, пустые, правда. И теоретически поле, но его не было. Видно, легионный какой вариант, хотя вряд ли легионный. Этот монодиск был изукрашен барельефами медного цвета. Что-то охранно-ритуальное, чисто академическое, судя по всему. Ну а сейчас просто монодиск, тяговитый, быстрый и юркий. Параметры чуть ли не лучше, чем у зализанных монодисков-гонщиков. Приметный, конечно, чисто внешне, но это даже не смешно. Даже на летающем медленном члене метров 3 длиной с неоновой подсветкой скрыться в воздухе силиции не проблема. Плотный воздушный поток, здания, мосты. В общем, приметность – это ерунда, с лихвой компенсируемая динамическими характеристиками. И в сочетании с рассекателем вообще выходит убойная штука в условиях недопустимости побочного ущерба. В общем, арендовал монодиск, насадил бронь, да и присел в гараже перед стартом. Успокоиться, подготовиться. И понадеяться, что убойная штука не пригодится. Ну мало ли, может, ульверы совсем балбесы, никого не прислали, и на меня вообще никто не охотится, не сторожит. Или сторожат лопухи какие, или еще что.